РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Создатель слова и понятия журналистика, подвижник, успешный издатель журнала «Московский телеграф», теоретик романтизма, основатель литературы третьего сословия, критик русской аристократии, прозаик, драматург, поэт, автор «Истории русского народа», жертва царского запрета свободолюбивого журнала. В результате переоценка ценностей, движение в сторону охранительства, потеря доверия и популярности среди демократических деятелей культуры. Тем не менее, Белинский сравнивает его с Ломоносовым по степени влияния на русскую культуру. Николай Полевой – журналист от Бога, взбесивший царя. Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. И сегодня мы говорим о Николае Алексеевиче Полевом, 1796 год рождения, 1846 год ухода из жизни. Человек, который подарил нам журналистику.
Да.
И человек, который ушел из жизни, будучи забытый многими, но буквально через месяц или даже чуть меньше, чем через месяц, Белинский публикует статью, в которой действительно ставит его на одну планку, на одну ступень с Ломоносовым и Карамзиным. Как же так получилось? Что там происходило?
Аня, и правильно делаю, потому что я могу вам сказать, что он действительно это первый продюсер русской литературы, потому что он не только журналист и не только издатель, а именно тот самый агент влияния, движения, жизни, который был необходим для русской литературы. Смотрите, если Белинский всех поставил в ряд или в ряды, там, вот здесь классицизм, здесь символизм, здесь романтики и так далее, то Полевой совершенно замечательным образом заставил всех вращаться. И сам был той самой белкой в колесе, который крутился и давал крутиться тоже другим. И это поразительный человек, совершенно зря забытый. Мы с вами, готовясь к передаче, пришли к выводу, что очень мало о нем написано.
Да, еще о детстве что-то можно найти, уже о его какой-то жизни достаточно скупая информация.
Более того, что не написано ни одной большой и серьезной работы о нем, как-то такими урывочками. Мы, конечно, нашли материал, и мы сегодня в передаче покажем, какой интересный материал можно найти о нем, и какая-то интересная фигура, но, в принципе, он, конечно, достоин гораздо больших забот о нем самом, как о продюсере русской литературы.
И надо сказать, что в отличие от Белинского, он еще и сам прозаик, и, в общем, хорошо и интересно пишет, и осталось достаточно много его произведений и переводов, так что не только критические статьи, не только какое-то чутье и понимание того, кто талант, а кто, может быть, на втором плане, но и сам хороший писатель. Но вот как же он сам себя оценивал?
На самом деле он, как это нередко бывает в литературе, свою самооценку он сделал через героя одного из своих произведений, и мы сейчас ее, эту самооценку, вам покажем.
Ну, а давайте просто в нескольких словах, коль сегодня автор, который пока для нас закрытая книга,
он живет в нескольких словах... закрытыми дверями нашей культуры.
В нескольких словах, что это за произведение? Рассказ «Клятва при гробе Господнем».
Это произведение, в общем-то, об истории России. Мы еще забыли с вами сказать, что он историк.
Да, и как Карамзин. В общем, здесь как-то сравнение напрашивается.
И если Карамзин в основном писал про царей, то у Полевого это история русского народа. Да и он сам из народа. Как писали до революции, он из податных сословий. То есть это купеческое сословие, которое платило налоги, в отличие от аристократии. Поэтому он видел это все по-другому. И надо сказать, что вот это произведение, где герой как бы выражает точку зрения самого Полевого, это тоже история России.
Но кто читал, что писано мною до ныне, тот, конечно, скажет вам, что квасного патриотизма я точно не терплю, но Русь знаю. Русь люблю. И еще более позвольте прибавить к этому «Русь меня знает и любит». Литературное собратье моя, журналисты, не терпят меня за то, что безо всякого искательства и покровительства перегнал я кое-кого из них на журнальном поприще. 7 лет постоянного внимания и уважения публики что-нибудь дозначит, чего-нибудь достоит. Когда то и дело мелькали и мелькают у нас в лету другие журналы и журналисты, газеты и газетчики. В то же время я смеюсь над всеми партиями и сплетнями литературными, думаю свое, говорю свое, смело сказываю истину писакам и писачкам нашим, знаменитым и незнаменитым. И в течение 7 лет сказал правду, по крайней мере, 1000 человекам. Правда глаза колет, это дело известное. И согласитесь, что когда она уколола около 2000 глаз, то есть кому поморщиться при одном моем имени.
Но вот все-таки хочется понять, что же произошло с ним в том смысле, как относились к нему современники. Ведь сначала он был и популярен, и издавал замечательный журнал, в котором все печатались, и все было хорошо. И вдруг потом происходит перелом, и, в общем, в каком-то забытии он уже уходит из жизни. Но что стало причиной?
Причиной стала его неосторожность. Он в 1834 году написал очень резкую рецензию на пьесу Нестора Кукольника.
Ну, знаете, я вот это читала и как-то все пыталась понять, где крамола, за что. Но конечно, мы уже сегодня читаем это по-другому.
Да, дело в том, что он там все-таки объяснил, почему хлопали, что как бы хлопали, потому что это только патриотическое, так сказать,
а хлопал хлопанье. Сам царь, как известно.
А хлопал,
да?
Царь. То есть вот там, здесь в общем, вот и Николай Первый этого не стерпел. Потом еще обратив внимание, что он считался вольнодумцем, и существовало достаточно большое количество народа, которые считали, что вот это вольнодумство его как-то выйдет ему боком.
Ну, так и произошло, да?
И Уваров, кстати говоря, не глупый человек, тот самый, который создал эту знаменитую триаду православия, самодержавия, народности, он сказал, да если он напечатает этот «Отче наш», тоже скажет, что да, это либерализм. Да, да. Неплохо он это говорил. В конце концов, он дождался. Были доносы на него. Угу. Московский телеграф, в общем, действительно был достаточно либеральный по тому времени журнал. И в конце концов, вот тут и произошел взрыв, который существенно, если можно сказать, даже коренным образом изменил его судьбу как человека и как продюсера.
А вот что об этом пишет замечательный словарь Брагауза и Ефрона, к которому, кстати, частенько обращаемся.
Замечательная действительно энциклопедия. И надо сказать, что это 1898 год, как раз год рождения моей бабушки, между прочим.
Вот так вот.
Так что есть о чем как бы подумать. Вот бабушка родилась, когда писали такие чудесные энциклопедии.
И вот что эта энциклопедия рассказывает нам в том числе о Полевом.
Начав свое образование в зрелом возрасте, без всякого руководства, проведя лучшие годы жизни в русской купеческой среде, Полевой избежал школьной рутины того времени. Ему навсегда осталось дорого все русское, национальное. Это не помешало ему, однако, оценить западноевропейскую науку и культуру и примирить свои национальные симпатии с сознанием необходимости учиться у Запада. В начале своей деятельности Полевой был, безусловно, передовым человеком. По влиянию, которое Полевой имел на русскую поэзию и литературу, Белинский ставит его на одну доску с Ломоносовым и Карамзиным.
Мы продолжаем разговор о писателе Николае Алексеевиче Полевом. Виктор, вы его назвали продюсером русской литературы. Ну и коль он продюсер, давайте поймем, кого же он открыл, потому что ведь дело продюсера – открывать новые имена.
Я должен сказать, что литературоведение и даже критика, она крепка задним умом. То есть каким-то образом возникает впечатление того, что этот или другой писатель, они уже интересны публике. Публика на них реагирует, и тиражи, и тогда критик так бежит и говорит, о, смотрите, какое интересное, а литературоведение еще более, ой, как смотрите. То есть все равно признание идет главным образом. Признание читателя, признание тиража, признание коммерции и так далее. Полевой меня поразил тем, что он первый замечательно написал о первой главе Евгения Онегина.
Которую не все оценили, да?
Которую вообще оценили плохо, потому что Пушкин был буяном таким, он написал очень критические стихи о Аракчееве, да, потом Руслана Людмила, все полюбили, и знаете, как всегда бывает, ну, написал и молодец. И вдруг он пишет, в общем, роман, который подозревается в том, что он немножко имитирует Байрона, какой-то он свободный, как он сам назвал, роман, сюжет какой-то плавающий, ничего не понятно, он все время вторгается.
Публика в замешательстве, читатели.
И публика, и читатель в замешательстве, и главное, что критика в замешательстве. Я просто благодарен ему за то, что он дал направление пушкиноведению. Полевой очень четко формулирует, насколько он гениален, Пушкин.
И это 1825
год. Когда как раз вышла первая глава Евгения Онегина.
Пушкин не кривляется, надувая эпическую трубу, не пародирует эпопеи, не сходит в толпу черни. Выбрав героя из высшего звания общества, он только рисует с неподражаемым искусством различные положения и отношения его с окружающими предметами. И здесь тайна прелести поэмы Пушкина. Но не смех возбуждает поэт. Он освещает перед нами общество и человека. Герой его — шалун с умом, ветреник с сердцем. Он знаком нам, мы любим его. И с каким неподражаемым умением рассказывает наш поэт. Переходы из забавного в унылое, из веселого в грустное, из сатиры в рассказ сердца очаровывают читателя. Мысли философа, опытного знатока и людей и света отливаются в ярких истинах. Кажется, хочешь спросить, как успел подслушать поэт тайные биения сердца? Где научился высказывать то, что мы чувствовали и не умели объяснить?
Но не долговечной была любовь Полевого к Пушкину. Потом мнение переменилось, и вообще он был, как мы уже сказали, резок иногда в своих оценках, что злую шутку с ним потом сыграло. Но что же происходило с Пушкиным? Что же не понравилось ему потом в Пушкине?
Слушайте, он был купец, родившийся в купеческой семье в Иркутске. Довольно грубоватый, видимо, мужик,
ну, да.
Полевой. Так смотришь на
я
его.
Я так понимаю, с детства лицо. Был вовлечен в какие-то дела семейные.
Да, да, да. Сидел за прилавком, торговал.
С литературой примерно так же обращался.
И он решил тоже поторговать. И вот хорошо продал Евгения Онегина. А дальше он увидел, что Пушкин куда-то идет туда, где, в общем-то, ему не светит вот какого-то такого фантастического себя. В чем-то он и был прав, между прочим, в чем-то был прав. А потом он заметил еще, что Пушкин становится каким-то придворным волей-неволей. Да,
и тоже в чем-то был прав.
И тоже был прав. Пушкину, может быть, это и не нужно было, но царь же его цензор, и поэтому он должен был прибегать к помощи царя и большого света для того, чтобы продвигаться куда-то. Где-то Пушкин ошибался, скажем так. Полевой поймал его на то, что он вот такой вот свободный, а с другой стороны общается и преклоняется перед вельможами.
И написал стихи на эту тему.
И написал стихи о том, как Пушкин крутится вокруг разных тем, а в конце концов склоняется перед вельможей. И стихотворение его довольно ядовитое.
Это стихотворение 1830 года.
«Самовластительный губитель, забав и доблестей своих, то добрый гений, то мучитель». Мертвец средь радостей земных. И гость веселый на кладбище, поэт, скажи мне, где жилище? Где дом твой, дивный чародей? Небрежной лирою своей ты нас то мучишь, то терзаешь, то радуешь, то веселишь. К ногам порока упадаешь, добро презрением даришь. То над неопытною девой, как старый грешник, шутишь ты и тратишь дикие мечты. Так говорила чернь слепая, поэту дивному внимая. Он горделиво посмотрел на вопль и клики черни дикой, не дорожа ее уликой, как юный бодрственный орел ударил в струны золотые. С земли далеко улетел, в передней у вельможи сел, и песни дивные, живые, в восторге радости запел».
Знаете, что мне очень нравится в этих стихах? Они все-таки пронизаны каким-то пушкинским духом. Понятно, что это связано с Пушкиным, даже если ты там особо смысла не вникаешь.
Он замечательно
подражал.
Он чувство
стиля у него потрясающее.
Ну, да, у него замечательное чувство стиля. И, кстати говоря, в те же годы он пишет пародию на Пушкина, когда он берет посвящение Плетневу пушкинское и делает так, что первая строчка становится последней, а последняя первой. Он говорит, вот Пушкин, ничего не надо менять. То есть, в общем, говорит и говорит, соловьем поет.
Ну, а то есть это мастерство поёт? Вообще, да?
А говорит, а чего поет? А ничего, может, чего угодно петь, но соловей хороший. В общем, идея такая. Конечно, это не так, но, с другой стороны, я представляю, как продюсер он должен был раздражать и устраивать вокруг себя какие-то полемические волны. И он это делал мастерски. Посмотрите, там и про Боротынского он довольно...
И тоже в духе Боротынского же он пишет.
Да, и очень хорошо написал.
Да. А возвращаясь к истории с Пушкиным, тот не остался в долгу, что называется, ещё перепалка как? Продолжалась.
Да.
Ну, и он подверг критике его историю русского народа.
Сначала тот спародировал Пушкина, а Пушкин написал историю села Горюхино. Внимание, Горюхино. Не самый такой позитивный образ. И он как бы спародировал вот эту историю Полевого, а потом обрушился на нее. Ну, давайте послушаем немножко сначала эту историю, а потом уже пушкинский ответ на нее.
История России началась с царствования Петра Великого. Но исследователь не должен начинать только с его времени, ибо ему должно знать, где, когда и как образовался этот колоссальный действователь политического мира, решительно присоединившийся к Европе в XVIII веке. Действуя непосредственно в европейской истории только с сего времени, Россия еще с IX века заняла в ней место относительным образом. Когда и как окончится история России? Для чего сей исполин воздвигнут рукою промысла в ряду других царств? Вот вопросы для нас нерешимые.
Ну и вот давайте послушаем теперь, как ответил Пушкин.
Господин Полевой в своем предисловии весьма искусно дает заметить, что слог в истории есть дело весьма второстепенное, если уже не совсем излишнее. Он говорит о нем почти с презрением. По крайней мере, слог есть самая слабая сторона истории русского народа. Невозможно отвергать у господина Полевого ни остроумие, ни воображение, ни способности живо чувствовать. Но искусство писать до такой степени чуждо ему, что в его сочинении картины, мысли, слова все обезображено, перепутано и затемнено.
Ну что ж, мы сказали уже о том, что его критика, переменчивость характера, может быть, и каких-то взглядов довели до того, что против него ополчилась литературная общественность. Развернулась, на самом деле, настоящая драма. Давайте посмотрим, что же происходило.
Можно опять обратиться к словарю Брагауза и Фрона, потому что он в этом отрывке о Полевом как бы очень лаконично и сжато. Он писал 40 драматических произведений, но главная драма – это была драма его жизни.
И вот как описывает этот словарь энциклопедия Брагауза и Эфрона.
Против него восстали все, начиная с корифеев литературы и кончая всякого рода мелкими писателями, самолюбие которых он так или иначе задел в своем журнале. Пушкин открыто возмущался отношением Полевого к Карамзину. Князь Вяземский прекратил сотрудничество в Московском телеграфе и прервал личные отношения с издателем, назвав его «низвергателем законных литературных властей». Ожидался только повод для привлечения Полевого к ответственности. Рецензия на драму кукольника «Рука Всевышнего Отечества спасла» послужила таким поводом.
Виктор, вы знаете, когда мы вообще в наших программах сейчас обсуждаем, как взаимодействовали критики, кто что писал, в общем, такое поле боя, настоящее литературное поле боя. Мне кажется, что уже, конечно, в 20 веке, особенно во второй его половине, все это нивелировалось.
Нет, и все это куда-то ушло. Нет, не торопитесь, это все-таки на наших глазах сейчас уходит. Почти уходит,
но
да.
Тогда просто были театры военных действий.
Смотрите, философия была запрещена, свобода печати была все-таки подвержена урезаниям, цензуре и так далее, и так далее. А литература была, по сути дела, единственной отдушиной.
То есть воплощала все вот это.
Да, тем более, что какие прекрасные писатели, какой замечательный критик Белинский. Хотя мы его нашим слушателям показали разным, но все равно
поразительный. Но теперь у меня просто Белинский и кактусы навсегда.
Кактус...
Если кто еще не знает, слушайте наш выпуск.
Да. Кстати говоря, после нашей программы я рассказываю о Белинском, и кактус все поражаются. Я говорю, кактусы он любил больше своей жены. Все в восторге. Но, а Полевой – это продюсер, это тот самый человек, который действительно вокруг себя заварил, ну, просто кашу, и сам стал жертвой вот этого кашеварения.
А чем ему не пришлась так вот драма кукольника «Рука Всевышнего Отечества спасла», из-за которой он,
слушайте,
в общем, и полетел?
Ну, он же все-таки был довольно либеральный издатель, и он увидел, что здесь, ну, просто человек лежит в сапоги, и он ударил очень сильно. Он ударил по самому больному, но он еще не знал, что его ожидает, потому что он думал, что это он критикует произведение. А на самом деле он критиковал царя. Но это мы расскажем.
Сам не подозревая.
Об этом мы скажем, сначала послушаем цитату.
Итак, слушаем небольшой отрывок из той самой рецензии, которая сыграла такую, в общем, руковую роль в жизни,
его жизни
Полевого.
Да.
Мы слышали, что сочинение господина Кукольника заслужило в Петербурге много рукоплесканий на сцене. Но рукоплескания зрителей не должны приводить в заблуждение автора. Каждое слово, близкое русской душе, каждая картина, хоть немного напоминающая родное, могут возбуждать громкие плески. Счастливых, сильных стихов в драме господина Кукольника довольно, хотя вообще стихосложение в ней очень неровно. Мы думаем, это происходит от того, что драма в сущности своей не выдерживает никакой критики.
Причина всех бед – плевого, просто оказывается в том, что на спектакле был царь, царю понравилось, он
и он
хлопал,
аплодировал, да.
И все, да?
И все. И тут, когда он узнал, что он аплодирует вообще ерунду, какому-то болвану литературному, тут он понял, что надо выбирать или полевой, или кукольник. И он выбрал кукольника. И полевого отдали
на растерзание,
на растерзание, закрыли журнал. Такой модный, такой красивый. Угу. Кстати говоря, действительно поразительно. Это журнал выходил раз в две недели.
И я так понимаю, очень качественный был журнал.
Очень качественный. Там все было. Там даже моды были. Там да. были сплетни. И с другой стороны, там печатался Пушкин и лучшие поэты и писатели того времени. То есть все было. Значит, журнал захлопнули, его отдали под надзор полиции. Говорят, что главный полицейский Москвы к нему был очень добр, и поэтому, вот уж верьте, не верьте, он изменил свои взгляды и стал реакционером.
Ну, это, наверное, останется какой-то такой загадкой, так же, как и то, что происходило в его личной жизни, потому что, как мы говорили уже, в общем, информации очень мало, то есть практически нету.
И единственное, что мы знаем из его личной жизни, а может быть посмертной, что его похоронили в халате с бородой, небритый, и об этом писал Вяземский, удивляясь, что столько народу пришло к нему на похороны.
Ну, а вот что пишет исследователь творчества Полевого о последних годах его жизни.
Этим событием закончилась блестящая половина деятельности Полевого. Впоследствии он сам говорил, что ему следовало замолчать еще в 1834 году. Потеряв возможность вести журнал, Полевой выступил в новом для него роде – драматическом. В течение 8 лет он дал около 40 драм, которые имели успех на сцене, но встретили полное осуждение со стороны лучшей части русской критики. Сознавая недостатки своих произведений, он все же продолжал писать, не перечитывая, почти не обдумывая. Заваленный работой, почти разоренный, угнетаемый семейными несчастьями, преследуемый кредиторами, Полевой сравнивал себя с самопишущей машиной, которую кто-нибудь заведет, а она пишет что угодно – драму, повесть, историю, критику.
Виктор, но мы еще все-таки должны упомянуть и о некоторых его художественных произведениях. И вот скажите, если начинать изучать Полевого, то все-таки с чего? С журнала, с его критических статей или с его рассказов?
Знаете, если бы я был Полевой, я бы сказал, читайте мою прозу.
Так.
Но и поскольку я не Полевой, то я скажу, что все равно, конечно, главное – это продюсирование литературы, главный журнал.
Угу.
Дальше идет журналистика очень высокого класса. И пародирование, и все прочее. Самое ужасное у него драматургия. Это вообще кукольник, просто Пушкин по сравнению с ним. И тут можно сказать, что проза интересна кусками. У него есть 2 произведения, которые замечательно читаются. Это «Дурочка» и «Блаженство безумия».
Виктор, ну давайте все-таки теперь обратимся к художественным произведениям Полевого, потому что они тоже интересные. Надо составить какое-то представление. Что он нам оставил почитать?
Он оставил, во-первых, нам любовь к Гофману. Он очень его любил, любил романтизм.
Ну и сам считается, был романтиком, да, в
литературе? Сам был романтиком и теоретиком романтизма. То есть он, в общем-то, так сказать, отставил позиции романтизма в русской литературе. И, собственно, вот этот рассказ «Блаженство безумия» – это, в общем, просто, можно сказать, перефраз Гофмана.
Но он же и переводил, и, видимо, какое-то влияние.
Ну, во-первых, просто Гофман был очень популярен тогда, и даже не надо было его переводить, он просто, что называется, был современником нашего золотого века. А с другой стороны, он уже пародист прекрасный,
да.
И как пародист он спародировал.
Продюсер-пародист.
Продюсер-пародист. Конечно, более путанно, чем Гофман, и таланта такого
нет. Но есть некое нагромождение,
нагромождение,
мне кажется, да?
Башен разных. Но, с другой стороны, обратите внимание, что как настоящий романтик, если он, так сказать, вглядывается в суть вещей, то ему, конечно, нравится мистика. И здесь мы сейчас вспомним, как он рассуждает о том, что такое жизнь, довольно, надо сказать, смело.
Давайте послушаем небольшой отрывок из новеллы «Блаженство безумия».
«Мы бродим по земле, ища родного душе и сердцу. Бродим, не находим, падаем от усталости. Тогда судьба начинает жалеть об нас, укачивает нас в вечной люльке, в гробе, и мы засыпаем навсегда, как дети, утомленные беганием. Но перед сном трепещущие всего, и шорохом мыши, и стука в окошко, пока все не забудется в игривых фантазиях сна крепкого. Заметь, как искусно скрыта от нас прежняя жизнь наша. а также и жизнь, будущее. Если бы мы знали прежнее наше бытие, мы не могли бы существовать здесь, на бедной нашей земле. Мы не остались бы на ней, если бы знали и понимали, что последует и за земною жизнью. Какой же я выродок? За что я так уродливо счастлив, что все это суждено мне понять здесь?
Вы знаете, я когда готовилась к программе и читала какие-то его произведения, читала о нем, не могла отделаться от мысли, что не давал ему покоя Карамзин. Вот эта аналогия между историей государства российского и историей русского народа и рассказ «Дурочка», о котором мы сейчас с вами поговорим, некие аналогии, гибнет тоже одна, ну, в общем, главная героиня этого рассказа, бросается в пруд, более того, бросается практически в тех же местах, где покончила жизнь самоубийством.
Бедная Лиза.
Да, Карамзинская Лиза, Симонов монастырь.
Между прочим, Карамзин мог назвать этот рассказ тоже «Дурочка». Бедная
да,
Лиза.
В общем, да, да, да. Конечно. И Симонов монастырь, как мы помним, вообще стал местом паломничества после Карамзина среди молодежи.
Тут, видимо, тоже какая-то, конечно,
то есть что-то ему навеяло по-любому, да?
Безусловно. Но, кстати говоря, что мне нравится в этом рассказе, помимо того, что он мастерски пародирует или, можно сказать, имитирует Карамзина, это описание Москвы и ближайших пригородов Москвы. Угу. И мы тут понимаем, что у него еще помимо всего того, что его связывало с литературой, есть еще просто вкус наблюдателя, путешественника по местам Подмосковье.
Вы знаете, это всегда очень ценно, тем более какие-то места изменились, конечно, сегодня просто до неузнаваемости, и тем приятнее и любопытнее читать вот эти вот описания, которые воссоздают какую-то Москву
XIX века. Как раз показываем эти
да,
места.
Да, 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 это очень часто встречается, конечно, в литературе. Ну что же, слушаем тогда отрывок из рассказа «Дурочка».
Есть, однако ж, и такие местечки подле самой Москвы, где прихотливая природа не спрашивалась искусства и является красавицей в светлых водах, зеленых рощах, волнистом местоположении. Не говорю о Симонове, о Поклонной горе, там все внимание увлекает, всю красу составляет Москва, вид на ее золотые головы. Но пойдите в Царицыно, в Коломенское, еще ближе, в Лужники, туда, где с одной стороны луг с Новодевичьим монастырем, с другой – Нескучная и Васильевская, с третьей – Воробьевы горы, и совершенным полукругом обвилась около них Москва-река. В стороне тихо извивается Сетунь и вливается в Москву-реку. Неправильными изломами сдвигаются к ней Воробьевы горы. Мельница, кирпичные заводы, Троицкая с Патриаршескую церковью, извив Сетуни с бесконечным лугом. Вдали селения, домики, поля. Кругом все дико, задумчиво.
Что еще вы бы посоветовали почитать? Или вот этих двух произведений достаточно, чтобы составить впечатление?
Безусловно, их достаточно. Мы увидели действительный образ Полевого, посмотрев на его продюсирование, посмотрев на его пародии, посмотрев на его прозу. Мы специально не брали драматургию, потому что она, конечно,
как вы сказали,
никуда не годится. Но у него был еще какой-то определенный ритм моды. То есть, когда время поворачивалось в сторону прозы, была проза, когда была критика.
Ну, то есть, он чувствовал очень хорошо тенденции.
Он чувствовал тренды.
Тренды, да, тренды, правильно.
Вот он у нас пародист, вы правильно сказали, что это продюсер-пародист, да еще трендист, если хотите.
Трендсеттер, как сейчас
трендсеттер.
Говорят.
И об этом ловко как раз написал, кто бы вы думаете, Булганин.
Ну да, тот самый Булганин,
к
которому мы обращаемся.
Кто цитирует его? Белинский. Вообще, два врага сходятся в одной цитате.
Булгарин, между прочим, очень дельно, основательно и беспристрастно определяет литературную деятельность господина Полевого следующим образом. Почтенный Николай Алексеевич Полевой пишет, как говорят, полосами. О чем речь в публике, зато принимается почтенный Николай Алексеевич Полевой. Была эпоха журналов, Николай Алексеевич издавал журнал. Была мода на шеллинговую философию и политическую экономию, он писал о философии и политической экономии. Настала мода на романы, он стал писать романы.
Ну что же, вот таким необычным героем сегодня предстал Николай Алексеевич Полевой, которого...
Совсем забытый.
Да, совсем забытый, которого стоит все-таки для себя открыть.
Конечно, и дело в том, что он даже не в нафталине, вот что беда. Нет никакого образа. Мы попытались сегодня просто сами воссоздать этот образ реальный с помощью Белинского, Булгарина и Вяземского, и Пушкина, И мне кажется, что настанет момент, когда кто-нибудь напишет хорошую книгу о первом русском продюсере литературы.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».